Глава шестая. Стук в дверь поразил его как гром. Он даже не сразу сообразил, что постучали условленно. Три частых удара и два удара пореже. Он кинулся к двери и замер. Свершилось. Без дела Шевров в 12 часу дня не мог прийти. Свершилось. Наташа. Он ничего не успеет ей сказать. А что сказать? Сегодня еще... Через несколько часов его имя прогремит на весь мир. Курбатов распахнул дверь и никого не увидел. Он шагнул на лестничную площадку, думая, не началась ли у него галлюцинация. Из-за двери выступил незнакомый человек. Он должен был сказать пароль, хотя Курбатов ни о чем и не спрашивал. Пароль, собственно, был уже не нужен. Но Артемьев не удержался от возможности поиграть с противником, да еще с таким разгоряченным. «Здесь не требуется ремонт канализации», — произнес он слова пароля. Курбатов с недоумением уставился на него и вдруг торопливо ответил. «Канализация исправна, надо починить рамы. Мы едем?» «Едем», — ответил Артемьев и двинулся вглубь квартиры. «Я же говорю, что я здесь один, один я здесь!» Артемьев оглядел пустые комнаты и приказал: «Одевайтесь». Курбатов накинул шинель, надел солдатскую шапку. Артемьев даже присвистнул. «Ничему-то вы, господа, не научились», — сказал он. «Что такое?» — испугался Курбатов. «Испугался, что этот мрачный посланец вдруг все почему-то отменит. В таком наряде? Хм...» Артемьев вздохнул. «Со мной сойдет, однако. У вас есть оружие?» «Оружие? Есть. А что с моим оружием можно сделать?» Курбатов вынул из кармана брюк наган. Артемьев взял наган из рук Курбатова. Секунду, казалось, над чем-то раздумывал. «Да, оружие, прямо скажем, игрушечное. Не в оружии дело, но с оружием по улицам ходить сейчас опасно. Пусть пока ваша пушка полежит у меня в кармане, так надежнее. Больше ничего нет?» «Нет, зачем же? Я должен удостовериться». Артемьев быстрым движением рук ощупал карманы Курбатова. Курбатов с удивлением следил за Артемьевым. «Это для спокойствия», — пояснил Артемьев. «Вы знаете, Курбатов, что вам предстоит?» «Что? А разве Шевров не дал указания?» «Я его не видел 3 дня». Артемьев вздохнул. Под усами скользнуло что-то похожее на улыбку. Курбатов вспыхнул. «Я предупреждаю, одиночный выстрел ничего не даст. Наши готовы к выступлению?» «Я вас повезу к человеку, который вам все объяснит», — ответил Артемьев. Вышел первым, на секунду придержал дверь, как будто бы осматривался из предосторожности. Они вышли в переулок. Артемьев осмотрелся. Могла быть и слежка, налаженная Шевровым. Свернули в подворотню. Прошли 2 проходными дворами, вышли к автомобилю. Работал на малых оборотах мотор. Артемьев посторонился, пропуская к подножке Курбатова. На хромированных колпаках колес Курбатов прочитал название автомобиля — «Паккард». За рулем сидел шофер в кожаной куртке. Эта кожаная куртка чуть ли не порушила начатую Артемьевым по вдохновению игру. Курбатов попятился. Артемьев уверенно подтолкнул его под локоть и тихо сказал: «Так надо. Я сейчас вас доставлю к человеку, который все устроит». Курбатов внимательно посмотрел в глаза Артемьеву. Автомобиль выскочил из переулка на Тверскую, спустился вниз, повернул у охотного ряда и остановился у гостиницы «Метрополь». Когда выходили из машины, Артемьев сунул наган в руки Курбатову, тот заткнул его за пояс. На 3-м этаже Артемьев постучал в дверь номера. Дверь открылась. В глубину номера отступил Дзержинский. Артемьев подтолкнул Курбатова и молвил: «Знакомьтесь, Курбатов, это и есть самый нужный вам теперь человек». Курбатов стремительно шагнул вперед и остановился. Нет, его сознание не могло сразу совместить этого человека с теми фотографиями, которые ему доводилось видеть. Курбатов резко оглянулся на Артемьева и отступил от него в сторону. «Что это значит?» — спросил он. Артемьев лукаво улыбнулся. «Как я понимаю, передо мной Дзержинский? — опять спросил Курбатов. — Да, я Дзержинский. — Я арестован? — Нет, — резко ответил Дзержинский. — Я хотел с вами поговорить. Курбатов опять оглянулся на Артемьева. Артемьев спокойно выдержал его вопрошающий взгляд. Дзержинский с любопытством приглядывался к Курбатову. Курбатов недоуменно, но с оттенком покорности пожал плечами. — Вас что-то смущает? — спросил Дзержинский. — Странно, — ответил Курбатов. — Я никак не ожидал такой прямой связи в автомобиле у Курбатова. Возникли вдруг подозрения, не арестован ли он, но ему вернули оружие. Это уже не похоже на арест. На прямой вопрос, арестован ли он, Дзержинский ответил, что не арестован. В чем же дело? Что все это должно означать? Теперь мгновенное недоумение мелькнуло в глазах Дзержинского, но тут же погасло. Он сам задал себе вопрос и сам же на него и ответил. Он обернулся к Артемьеву. «Василий Михайлович, я не люблю играть в недоразумения. Мне кажется, что вы сыграли злую шутку с Курбатовым. Вы объяснились с Курбатовым?» Артемьев подошел к Курбатову, посмеиваясь в усы. «Мне нужно было удостовериться, Феликс Эдмундович, не оговорили ли Курбатова?» И Курбатов так торопился, так горячился, что и не потребовал каких-либо объяснений. Он слышал и видел только то, что хотел слышать и хотел видеть. «Что здесь происходит?» — воскликнул Курбатов. Дзержинский спокойно разъяснил. «Садитесь, Курбатов. Я хотел бы с вами поговорить». Курбатов отступил на шаг, рывком выхватил из-за пояса наган, приставил его к виску и спустил курок. Щелкнул боек, но выстрела не последовало. Курбатов взглянул на наган. В барабане зияли пустые гнезда. Он швырнул наган на пол. «Я вам все равно ничего не скажу». Курбатов кинулся к окну. Артемьев удержал его за руку. «Что с вами?» Курбатов отступил от окна. «Я прошу вас о милости, господин Дзержинский. Дайте мне оружие. Я застрелюсь. Вы боитесь отвечать за свои поступки? Или, может быть, вам стыдно, что вы бессильны доказать осмысленность своих действий?» «О, нет, напротив!» Курбатова всего ломало. Он прошелся по ковру, расстеленному по полу, подошел к вешалке. «Можно раздеться, я отвык от тепла». «Разденьтесь», — разрешил Дзержинский. Курбатов устроил на вешалку шапку и шинель. Пока он раздевался, Дзержинский успел переглянуться с Артемьевым. Артемьев понял, что Дзержинский доволен экспериментом. Курбатов вернулся к столу. «Шевров арестован?» «Нет, Шевров не арестован. Пока не арестован. Он выдал вас, надеясь этим купить себе снисхождение». «Это неправда!» Дзержинский поморщился. «Правда, Курбатов?» Курбатов махнул рукой. «Мне все равно. На ваши вопросы я отвечать не буду. Следствию ничем не помогу. Верните мне оружие. Я застрелюсь. Если вам неудобно, чтобы это случилось здесь, в гостинице, отвезите меня за город. Заведите в подвал, куда угодно. Я прошу у вас милосердия». Дзержинский покачал головой. «Где и когда мы обещали нашим врагам милосердие? Может быть, и не обещали. Неужели вам необходим суд? Мне нестерпимо разбирательство. Результат тот же, я сам». Курбатову могло показаться, что Дзержинский задумался. Он прошелся по комнате, остановился возле Артемьева. «Василий Михайлович, у вас патроны из нагана?» Артемьев вынул из кармана горсть патронов. «Когда мы ехали в машине, я разрядил наган». Дзержинский расставил патроны на столе. «Мы должны проверить, какие это патроны». «Пули отравлены, можете не проверять». «Верю, Курбатов», — вдруг гневно воскликнул Дзержинский. «Подлость за подлостью. И вы еще требуете милосердия? Тогда арестуйте меня и обходитесь, как с арестованным». «Может быть, Курбатов придется прибегнуть к этой акции, пока она преждевременна. Я хотел с вами говорить». «Я не хочу. Это допрос. Я не буду отвечать на ваши вопросы». «Нет, это еще не допрос. Я хотел бы спросить вас. Вопрос не относится к кругу интересов следствия. Вопрос чисто эстетический». «Большевики и эстетика?» — усмехнулся Курбатов. Дзержинский не обратил внимания на усмешку. «Мне докладывали, — начал он, — что вы дворянин, Курбатов». «Дворянин, и этим горжусь». Дзержинский остановил его предупреждающим жестом руки. «Я тоже дворянин, но не вижу в этом предмета для гордости. Вы дворянин, офицер. Скажите, Курбатов, как вы относитесь к жандармам?» Курбатов не ожидал такого вопроса. Он переспросил. «К жандармам? Как можно относиться к жандармам? Жандарм — это несчастье России!» Дзержинский обезоруживающе улыбнулся. «Я рад, что у нас с вами совпадает отношение к жандармам. Хотя бы на один из вопросов у нас с вами одна точка зрения. Неужели вам так важно мое отношение к жандармам? Очень важно, Курбатов. Мне очень интересно, почему вы, офицер, дворянин, попали в компанию жандармов? Разве может исходить что-либо порядочное из их рук? Не может, Курбатов, и вы в этом со мной согласились. Причем тут жандармы? Шевров жандарм, даже хуже, тайный жандармский осведомитель, провокатор, убийца. Но он всего лишь мой связной, лицо подчиненное. Дзержинский отрицательно покачал головой. Это далеко не так. Он главная скрипка в вашем оркестре. А вас держали в заперти для какого-то темного дела. Какого? Вы знали, для какого дела? Вы можете мне доказать, что Шевров — жандармский осведомитель? Это очень легко сделать, — ответил Дзержинский. Он выдвинул ящик в столе. На настольное стекло легла папка из архива жандармского управления. Фотография Шеврова, анфас, в профиль. Его обязательство доносить в жандармское управление о всех неблагонадежных, потом приказ о зачислении тайным платным агентом. Курбатов брезгливо захлопнул папку. «Вы можете, Курбатов, — предложил Артемию, — ознакомиться с содержанием его донесений?» «Не надо». «Курбатов», — тихо, как бы в раздумье произнес Дзержинский, — «Владислав Павлович, не так ли?» «Так». «Вы не состоите в родстве с генералом Павлом Алексеевичем Курбатовым?» «Я его сын». «Сын? Сын героя Порт-Артура? Павел Алексеевич Курбатов из славной семьи. Это же всем известно. Он внук декабриста Курбатова. Вы правнук декабриста Алексея Курбатова. Я не ошибаюсь?» «Нет, вы не ошибаетесь. Правнук декабриста и жандармы. Странное дикое сочетание, противоестественное сочетание. Каждый борется за свою Россию, господин Дзержинский. За Россию. Высокое имя, высокая честь. Вы правы. Россия для каждого своя. За какую же вы Россию намерены бороться, Курбатов? Где вы бывали? Что видели, кроме кадетского корпуса и юнкерского училища? Где вы бывали, кроме Петрограда? В имении. Где? В Тульской губернии. У вас было большое имение? Нет, маленькое имение. Может быть, вас обидело, что вы потеряли это имение? Нисколько. Моя мать едва с ним управлялась. Стало быть, я могу считать, что вы лично имущественных материальных претензий к большевикам не имеете? Нет, не имею. Итак? Вы бывали в имении матушки, учились. Какую же все-таки Россию вы хотите защищать? Россию дома Романовых? Нет, что вы, — воскликнул Курбатов, даже с ноткой возмущения в голосе. Сколько вам лет? 21 год. Через месяц исполнится 21 год. Это и мало, и много. У нас есть красные командиры, которые в вашем возрасте командуют армиями. Вы хотели бороться за Россию, даже, вероятно, спасти Россию. Какую Россию? На этот вопрос у вас нет ответа. Жизнь свою Курбатов считал конченной, и все, что с ним происходило в эту минуту, он воспринимал почти как нереальность. Он даже где-то про себя отсчитывал, сколько ему часов осталось жить. Зачем тогда, к чему это длинное и трудное объяснение? Чего от него хотят? Там, в той квартире в Петрограде, не проходило вечера, чтобы не сыпались проклятия на большевиков. Пришлось наслышаться всякого, но человек с лицом, обтянутым бледной и мертвенной кожей, его главный наставник, сказал в последний вечер перед тем, как ему сесть в поезд, все, что говорилось нашими старичками, забыть. Ни глупости, ни убожества у большевиков нет. За ними стройная и страшная логика жизни. Их вожди совсем не марионетки. Ленин – значительнейшее лицо современности. Запомните, это сильный человек, умный, образованный, блистательный полемист. Дзержинский – это непосредственный ваш противник. По странной случайности мне довелось с ним однажды столкнуться. Ни одна разведка мира не имела такого руководителя. Страстная убежденность в своей идее. Ум философа, способности ученого, примененные там, где они нужны, в разведке. Если вдруг вам придется с ним столкнуться, лучше смерть. Вам не устоять. Человек прохаживался, нависая длинной тенью над Курбатовым. После молчания добавил: «Если бы я был моложе и мое лицо не было бы известно большевикам, я никому не доверил бы этой миссии. Только на минутку поколебаться вам, Курбатов, и все пропало. Он не оставит камня на камне от ваших убеждений, от вашей мечты». Это были последние слова наставления. И вот все идет вперерез. Его предал сообщник. Они обезоружили его. Он не смог застрелиться, его втянули в объяснение, и выставленным аргументом ему нечего противопоставить. Он молчал, перед ним противник, но что же их разделяет? Вот сейчас немедленно Курбатов никак не мог подобрать ответ на этот вопрос, а Дзержинский не торопит, он дает время подумать. Вы знали, Курбатов, на какое вас готовили дело? Это вопрос следствия. Я уже сказал, что на такие вопросы я не хочу отвечать. Дзержинский резко разрубил ладонью воздух. И на этот вопрос, как и на первый, вы не сможете ответить. Одно из двух. Или вам стыдно на него ответить, или вы и сами не знали, на что вас готовят. Дворянин, сын героя Порт-Артура, правнук декабриста, русский офицер. Как вы сможете признать, что из вас готовили ординарного убийцу? «Нет, это неправда!» — воскликнул Курбатов. «Восстание — это не убийство!» Дзержинский поморщился. «Восстание? Кто же восставшие? Жандармский осведомитель Шевров? Спившийся учитель фехтования из офицерского клуба? 2-3 еще каких-нибудь проходимца и вы, Курбатов?» Так составляются террористические группы, но никак не центры восстания. Кто пойдет на восстание за жандармским провокатором? Он был только связным. Нет, он не был связным. Он руководитель террористической группы, где вам отводилась роль исполнителя и палача. Дзержинский встал, прошелся по номеру, подошел к Артемьеву. «Василий Михайлович, объясните Курбатову, какое он имеет отношение к Тункину?» Артемьев сел, подвинул стул поближе к Курбатову, положил на стол чистый лист бумаги, вынул из кармана огрызок карандаша и нарисовал кружок. В кружке вывел Тункин, посмотрел из-под густых бровей на Курбатова и ласково усмехнулся. «Сначала мы на Хитровке, в Притоне, напали на след Тункина. Сей Тункин перед воришками, сутенерами и беглыми офицерами похвалялся, что он спаситель России». Курбатов недобро усмехнулся. «Не такие уж вы беспомощные. Мне рассказывали, что у вас на допросе и мертвые говорят». Артемьев махнул рукой. «Белогвардейская брехня. Пытки и все такое прочее. Не верьте, Курбатов. Что могут дать пытки при дознании? Нам нужно знать правду, добраться до истины. Под пытками человек будет говорить все, что от него захочет следователь. А следователь даже и не ведает, что спрашивать. Пытка — это гибель для следствия, это потеря следа и правды». английская точка зрения на дознание. Я не настолько образован, чтобы знать, какая это точка зрения. Знаю, что не от русских жандармов она пришла, и не от белогвардейских офицеров, которые на допросах засекают шомполами наших пленных. Курбатов наметился было возразить, но Артемьев перебил его. Не спешите, и про шомпола я вам докажу. Вернемся к делу. Арестовывать Тункина было рано. Я прошел в притон, сел рядом с Тункиным, поставил штоф спирта, подпоил его, и он мне все выложил. Я спросил, сколько ему назначили за выстрел. Он назвал сумму. Я надоумил его, что он, наверное, обманут своими. И знаете, что он сделал? Тут же помчался к Шеврову и раскрыл нам его явку. Провокация? Нет, Курбатов, — воскликнул Дзержинский. Провокация — это выстрел из-за угла, а это работа. И я вам доложу, отличная работа. Артемьев начертил на бумаге еще один кружок и вписал в него «Шевров». От первого кружка ко второму прочертил пунктирную линию. Теперь нам полегчало, есть и второй. Уже и на допросе можно сопоставить показания. Тункин мне назвал фамилию и личность определил. Шевровы в Можайске держали бакалейную торговлю. Так он из купцов, как бы с облегчением воскликнул Курбатов. Артемьев понял, чему вдруг обрадовался Курбатов. Все еще ищет доказательств, все еще не хочет верить в жандарма, а Артемьев пожал плечами. Из купцов, но это ничего не меняет. Его папенька, купец не из последних, был черносотенцем, участвовал и даже организовывал еврейские погромы, пограбил, еще богаче стал, а сынок многих он на каторгу спровадил и под виселицу подвел. Курбатов пожал плечами, но равнодушие изобразить ему не удалось. Его увлекли загадки Артемьева. Тункин к нему пришел. После такого визита Шевров должен был тут же сняться с места. А там у них скандал. Тункин требовал денег и грозился оружием. Шевров выбил у него из рук пистолет, драка пошла, я и вошел в эту минуту к ним. Войти было не секрет, объясняться было трудновато. Артемьев умолк. Расчетливо подводил он к этому моменту. Теперь должен последовать вопрос Курбатова. Очень важный вопрос для дальнейших целей. Секунду-вторую длилась пауза, и Курбатов задал тот самый вопрос, который был необходим Артемьеву. «Вы, надеюсь, представились, когда вошли к ним? Назвались? Предъявили мандат?» «Назвался и предъявил мандат». «И полномочия на арест?» «Тонкая минутка». «Но если иметь все же дальние цели на Курбатова, сочинительством заниматься нельзя. Только правдой можно обходиться с этим человеком. Но в спасительную простоту сыграть все же необходимо. У меня и не было полномочий на арест, и арест был бы преждевременным. Я прикинулся их сторонником. Дело Шеврова — верить или не верить, что к нему за подмогой прибежал чекист. Он сделал вид, что поверил. А может быть, и правда поверил. Вы могли убедительно сыграть свою роль?» Артемьев засмеялся и отрицательно покачал головой. «Нет, он не поверил. Он просто решил, что может от меня откупиться, сообщив ваш адрес. Он и адрес мне дал на Казихинский, и пароль. Продал, короче, вас Курбатов». Артемьев написал на листке бумаги «Курбатов» и обвел написанное кружочком. Подвинул лист бумаги Курбатову. «Вот и вся ваша группа. Как вы полагаете, Курбатов, все на этом и заканчивается?»